Сегодня 3 сентября 1990 года. Михаил Борисович Малютов, Москва, гостиница «Академическая». Так вот, знаете, сейчас у меня много-много вот таких интервью с разными людьми. В последнее время вот с моими друзьями из Советского Союза. До этого было много с иностранцами. И, может быть, мы просто начнем, как это часто бывает, с вашей родословной, с ваших предков. Mm-hmm. Мне много рассказывали, много интересного. Вот я, например, никогда не знал, что среди моих учеников есть представители целый ряд дворянских родов, например, или там, духовенство, ну, разные, так сказать. Крестьяне, кто откуда, вот, все интересно. Так вот, что вы знаете о своих предках? Обычно в этой стране люди не так глубоко знают свою родословную. Ну, что вы знаете, подскажите?
К сожалению, это как раз последний случай. Но все родственники матери истреблены немцами на Украине во время войны. Они еврейской национальности.
Понятно.
А по отцу он происходит из крестьян Владимирской губернии, ну, переехавших вот в последнем поколение, то есть дедушка мой переехал в Москву, работал дегустатором на чайной фабрике. Может быть, поэтому я тоже, так сказать, какая-то наследственная склонность к чаю.
Да.
Вот. Но отец мой, так сказать, self-made man, значит, он рано потерял в 18-м году. От ран скончался его отец, то есть мой дедушка, в империалистической войне. И, значит, бабушка осталась одна. Она вырастила трех сыновей, двух сыновей и одну дочь, ну и всем дала высшее образование. В то время как сама работала уборщицей, в общем, бедствовали они. И круто, они еще поссорились со своими родственниками, так что... Короче, отец воспитывался в детском доме. То есть для того, чтобы получить образование среднее, ему пришлось переехать в город Владимир. Там тоже по большому блату приехал какой-то большой советский начальник. И тамошний священник, значит, сказал, что ну что вы, советская власть, вы даже своим, так сказать, кого вы опекаете, ничего не можете дать. Вот этот человек, в общем, подает большие надежды, у него прекрасная голова и голос, он, кстати, пел в церковном хоре. А что, из него все равно ничего не выйдет, потому что вот он сирота.
И он попал в детский дом.
Да, ну, в котором была средняя школа, он получил специальность, а потом переехал в Москву поступать в институт.
Да.
Поступил в Баунский институт, теперешний. Ну,
да.
То есть это тогда было, я даже не знаю, как оно там называлось, техническое училище.
Высшее техническое училище.
Высшее техническое училище, строительной части. Потом был забран насильно в армию. И благодаря этим постоянным чисткам очень быстро сделал. И был таким военным конструктором мостов, то есть, в частности, вот парк понтонных мостов был захвачен немцами в начале войны, а восстановлен отцом. То,
понятно.
А потом резко сменил специальность в 48 году и попал в атомный проект и был главным инженером испытаний ядерного оружия. Так что он был двухзвездный генерал, кандидат технических наук, многократный.
Двухзвездный — это что значит?
Генерал-лейтенант. Ну, да. В Америке это такой стиль.
Да,
потому
да.
Что...
майор сначала там.
Да, вот, нет, ну вот тут такая путаница. Сначала идет лейтенант, потом майор. А в генералах там наоборот. Сначала генерал-майор, потом генерал-лейтенант. Поэтому лучше говорить двухзвездный. Ну, это такой очень человек очень крутого характера. Гораздо более интересная родословная моих детей. Значит, потому что моя жена, вот та имеет родословную, так сказать, историю государства России.
Можете рассказать.
Значит, по матери они близкие родственницы Ульянова.
Ага.
Так сказать, потом вот просто ее дедушка, у него несколько музеев. Его фамилия Калашников, он конструктор судовых двигателей, там, так далее. То есть у него музеи в Горьком и в Угличе, вот там. А он женился, значит, на какой-то дочери миллионера Смирнова. И вот по Смирнову они родственники Ульянова. Потому что бабушка Ильича, значит, была Ульянова. А, соответственно, его сын, этого Калашникова, уже был революционером, наверное, так сказать, влиянием. Про него написано несколько книг, и он был уничтожен в 1937 году.
А ваше семейство не пострадало от советского террора?
Нет. И более того, я как-то был близко знаком с заместителями Берии. И наоборот, с теперешним.
Вы заместителем Берии просто. Вы были, значит?
Я был, да, вот такой Владимирский. Нет, значит, моя мать была врачом.
Да.
Ну и там она познакомилась, собственно, с отцом в госпитале, как да. он лежал. А ее близкая подруга была любовницей Владимирский, по-моему, фамилия. Это начальник Берии последственной части. Ну, жуткий негодяй, который сразу был расстрелян, значит.
Вот. В какое время? Они в разное время были расстреляны?
Ну, в 53-м году.
А, понятно. Да. Я, вот. Понятно. Там Ежова, как говорили, раньше Берия
расстреляли. И мы, так сказать, дружили с семьей. То есть, ну вот, моя мать. И, по-видимому, это одна из причин, по которой отец остался жив, потому что при нем постоянно был другой атомный проект, курировал тоже Берия.
Ну, конечно, это известно.
И лично там сидел в Казахстане все время другой заместитель Берии. Угу. Значит, и отец с ним много раз крупно ссорился. Ну, так что вот такие. У меня наоборот, вот, значит, такая. Ну, не сказать, что это была дружба, так сказать, никакого отношения этого не было, но это, по-видимому, они очень боялись. Ну, все-таки тогда выживали люди осторожно.
Ну, ладно, иногда, я перейду к жене. Иногда, да. Ну, в общем, все это достаточно. Понимаете, все это мне действительно интересно просто по-человечески, а с другой стороны, это получается некоторая панорама современной России, да, когда я разговариваю. Нет, на самом деле.
У этой тети Рая, у любовницы Владимирскую, просто она меня лечила, я ходил вот в поликлинику, она рядом с моим домом была.
Да.
Это высших чинов КГБ, так что наоборот не пострадала. И более того, я потом чуть не женился на вместе учился в школе, тоже с дочкой там, она очень крупная.
КГБшница.
Да. Так что я ничего от КГБ никаких неприятностей не имел.
Понятно.
И наоборот должен
быть
благодарен, да. Вот. Так, а значит, родственники жены по отцу, это да. вообще уже, так сказать, можно гордиться. То есть там два поколения царских генералов, а потом уже, соответственно, их наследник был вот, ну, любимый ученик Балакирева. И, в общем, очень крупный пианист такой, Жилинский, Борис Леонидович. А его, соответственно, жена, она была дочка Федора Богородского, так что это вот, наоборот, элита такая артистическая. Вот такая семья, любопытно. Так что это очень любопытно.
Да, конечно, любопытно. Вот, теперь, ну, давайте о вас самих. Значит, как вы заинтересовались математикой, как попали на мехмат?
Ну, совершенно тоже необычным, неординарным образом. Ну, так как я был генеральский сын, то, значит, полагалось мне...
А я даже как-то не знал, что... Ну, впрочем, для меня это никакого значения все равно не имело. Но, по-моему, я даже никогда этого не знал.
Ну, я не скрывал этого никогда.
Но вы не скрывали, мы не афишировали.
Я никогда этим не пользовался, так, по крайней мере.
Ну, конечно, нет. Нет, ну, случайно я, например, знал про некоторых других что-то.
Ну, это как-то к делу не относилось. Отец в мои дела никак, и вообще в мое воспитание, кроме трудового.
Вы говорите, он был крутой человек, что
да, то есть он меня вот, ну, допустим, постройка дачи, ремонт там ее в 63-м году. Это все, он был в этом отношении очень крут. И к успеваемости, так что...
Ну, успеваемость вряд ли у вас, так сказать.
Ну, вот, то это его вполне устраивало, дальше он уже не вникал. Так что в воспитании мои родители участие не принимали в моем. А в моем воспитании живейшее участие по собственной инициативе приняла учительница музыки, которая, значит, у меня много учителей сменялось, и все это было. Причем, так, тут тоже любопытно, поверьте, я подавал очень большие надежды, потому что в 6-летнем возрасте меня водили на конкурс в консерваторию, и, как мать говорит, я единственный прошел его. И ко мне бесплатно назначили учителя,
это
какого-то поляка.
По вокалу, поляка. Так сказать?
Нет. Ну, естественно,
это ну, в том фортепиано,
да. Ну, в то время.
Ну, конечно, но дети.
Который потом уехал к себе на родину, и поэтому, значит, уже там как начали приглашать каких-то вот стандартных учителей для генералитета и прочих, и это было из рук вон плохо, и я перестал учиться. И, но потом вот пригласили каким-то, значит, иным учителем, была Ангелина Сергеевна Шапран, жена в то время такого, сейчас заведующего кафедрой музыки и педагогического института имени Ленина, Миша Рейтерштейна, который Рейтерштейн вырос в семье Авраама Мироновича
Лобшица.
Вот. И вот это вот, значит, а Ангелина Сергеевна меня очень полюбила. Я в то время был в 6-м, что ли, классе, или в 7-м. Значит, но я поздорил через месяц с матерью по какому-то пустяковому пользу. Она рассчитала всех моих учителей. Музыки французского там и еще что-то. Ну, у нас вот такие отношения были в семье, значит, такой уровень. Ну и в частности, значит, ну, без объяснения причин, вот, значит, Ангелина Сергеевна, значит, уволили. И я ходил уже просто сам. То есть она от меня не отказалась, никто, значит, никаких денег не давал для образования. И она меня ввела к Аврааму Мироновичу. То есть, и я совершенно не собирался быть математиком. То есть мои в 10 классе, ну в 9 классе, значит, интересы простирались вот консерватории до там, там инженерно-физические, ну, в связи с, так сказать, занятиями отца, про которые я ничего не знал. Толком, так сказать, до чуть ли не военной академии, так сказать. Значит, ну вот в 9 классе я попал в этот дом, они жили в старом особнячке на Арбате, там возле Сивцева Рожка, деревянном. Его снесли на этом месте дом КГБ, в котором живет моя бывшая экс-невеста.
Понятно.
Вот. Ну, я был совершенно ошарашен обстановкой, умом Абрама Мироновича, так и вообще стилем поведения. Он мне стал давать задачи. И кроме того, и я попал в кружок Тима Фукса, Мити Фукса, да. Значит, и Галя Тюрина, и там еще был вот ученик Синаин, Фима, ну не важно.
Ну не важно,
да. У меня что-то уже разное начинается. И вот в этом кружке я вдруг понял, что я очень люблю безотносительно какой-то карьере, мне нравится решать задачи. И я впервые в 10 классе участвовал в Олимпиаде в городской. Ну и там был не тоже был победителем, но, по крайней мере, значит, похвальный отзыв я получил и до сих пор помню свое мироощущение, когда я. Нет, не когда я получал, а когда я решал эти задачи, как бы, так сказать, ну, все-таки они требовали большого напряжения, а опыта у меня было мало. Все-таки я только что пришел в кружок. Ну и вот само ощущение, что вначале у меня не получалось, а потом вот как-то совершенно все видоизменилось. Но вот чем я еще замечательный, что я провалился на вступительных экзаменах, и тем не менее был принят. А именно, значит, там-то получилось так. В этот год председатель приемной комиссии был Рыбников. Константин Алексеевич. Да. И он, ну, по-видимому, как-то, значит, просмотрел. В общем, там эти самые, ну, начать с того, что в этот год отменили безэкзаменный прием тех, кто был с медалями. Причем это, как всегда, у нас делалось там, за 2 недели. А так как у меня была медаль, то я к экзаменам не готовился, вообще считался я жутким гением. Значит, и что там, уж тем более по математике. Ну, то есть по физике я ее хуже знал, и я занимался. А математикой совсем не занимался. Ну, короче, в общем, я пришел на экзамен совсем неподготовленным. А кроме того, там одна задача была нерешаема в принципе. И вот не только я на ней провалился, а Андрей Ганзович, например, да. На первом письменном экзамене. Но я не рассчитал свои силы, как обычно. Я так как она у меня не получалась, то я вот на ней сидел, а остальные я считал тривиальными, я напишу их в последний момент, и я и там напутал. То есть там где-то вместо арксинус написал аркосинус, там еще что-то. В общем, короче, мне поставили 2. Ну, я, это один из самых драматических эпизодов в моей жизни. То есть больше таких испытаний у меня не было. Я помню, я ушел совершенно разбитый и где-то заснул просто на Ленгорах. Ну, то есть вернулся домой, там мне давали волокордин, вообще ничего такого похожего не было. Но потом я пришел на апелляцию к Константину Алексеевичу, и он, наверное, чувствовал какую-то свою вину, и когда я, так сказать, предъявил свой похвальный отзыв, там, ну и вообще...
Вы вообще знаете Рыбникова?
Ну, я потом с ним общался, он же занимается комбинаторикой. Понимаю. А я когда занимался отсеивающим...
Он, во всяком случае, не пользуется репутацией очень благородного или...
Нет, ну он такой душевный человек, вот так сказать, ну это вот...
Ну, у вас, по-видимому, есть некоторое душевное... Я ему обязан, да. Нет, я понимаю, что вы ему обязаны, но, по-моему, это относится к той же категории, что и ваши... Вы знаете, что он из них же.
Ну, это я не знаю.
Нет, это точно. Он вообще официально, не то, что он такой официальным агентом. Ну, он работал там, в институте соответствующем, потом он был в ЦК, заведовал наукой, и, в общем, он один из тех...
Да, он в ЮНЕСКО представлял математику.
Ну, в общем, он один из номенклатуры в математике. И, так сказать, разрешите уж мне...
Да я знаю это, нет, я отношусь, несомненно, осторожно.
Нет, и разрешите высказать мне собственное мнение. Я думаю, что то обстоятельство, что он вам помог, связано скорее не с тем, что он чувствовал свою вину, зная его, скорее с тем, что он-то знал, что ваш папа генерал,
ну, наверное, да.
Атомный генерал, да. И связанный с КГБ, да. Я не знаю, возможно. Может быть, даже кто-то ему и позвонил, а может быть и нет.
Это не исключено, абсолютно. Да, даже отец приходил, по-моему, в приемную комиссию, да. Но не к нему.
Ну, неважно, неважно. Во всяком случае, он человек оттуда. И...
Возможно. Да, нет, ну, да. Ну что делать? Ну, нет. Значит, я не знаю, благодаря чему, но все-таки мне поставили тройку,
ну, да.
И допустили к следующему экзамену. Конечно. Там мне уже по-хамски поставили снова тройку, чего я уже совершенно не заслуживаю, потому что, ну, вот так сказать.
Ну да, но все-таки приняли.
Но никакого конкурса не было, потому что на первом же экзамене
провалились
с моего курса садовничьи. И вообще, так сказать, мой курс очень особенный.
С этого ничего, что провалился?
Нет, спасибо Богу. Я не знаю, как он так сдавал экзамены, но он был принят. Ну, и да. Он был сразу комсомольским руководителем, ну, у нас. Да. Он пришел из райкома. Угу. До того он был штатным сотрудником райкома. И он проходил совсем в другой день.
Ну, да. То есть, а Садовый еще вы тоже считаете душевным человеком?
Нет, с ним я не общался, ничего не понимаю.
Нет, ну, понимаете, ну ладно.
Ну, а с другой стороны, Константин Васильевич входил просто в его... То есть ему надо было и казаться, и производить такое впечатление.
Как так,
что,
Рыбникову?
Ну, почему? Вот то, что я сказал.
А.
То есть другое дело, что там за этим скрывался, я не знаю, но это просто элементы его профессиональной подготовки, так что одно другому не противоречит.
Нет, не противоречит.
Тот же Владимирский, это был душевнейший человек. То есть вот я знаю...
Значит, наверное, кто... в этих...
Как же его сейчас... Значит, вот взять Леонтовича,
да.
Он проходил по делу кружка на физфаке философского.
Да.
Значит, и вот, ну, там был философский кружок, по-видимому, немножко крамольный. В общем, всех их расстреляли. Благодаря тому, что Владимирский, вот, душевный человек, располагал их к себе, говорил, что, конечно, я знаю, что это типуха. И все это...
Нет, ну, я... вы мне можете не объяснять, или сейчас, по-моему, вы никому уж не должны объяснять, что... Эти люди вряд ли заслуживают большой симпатии. Это вам бы трудно было сейчас кого-нибудь уговорить.
Ну,
да. Нет, ну то, что вы рассказываете,
но это что интересно. Есть, то есть. Ну, есть, я рассказываю то, что было,
правильно,
ничего не скрывать.
Правильно, чего же скрывать, с другой стороны. Вот я бы не поверил, наоборот, если кто-то стал про вас плохое говорить, потому что я вас как-то знаю.
Нет, ну вот потом, может быть, это сослужило отчасти отрицательно, как всегда, отчасти положительно. Я, конечно, был страшно убит. Ну, меня приняли, все, то есть я честно прошел. Ничего.
Ну, это была шлепка некоторая.
Но я изменил свое мироощущение, конечно. Это раз. Но, с другой стороны, я стал гораздо больше заниматься. То есть до того я был, ну, действительно, все-таки так, в какой-то мере, генеральский сын, там, и избалованный, там, и все такое. Ну, хотя я...
Ну,
кстати, в школе в параллельном классе был Шершевский Александр Абрамович, замечательный
учитель.
А в моем, мой учитель меня боялся как огня, потому что, ну, значит, я его превосходил на две головы, не только способностями, но и знаниями, ну, по крайней мере, последний, потому что он меня домашние задания не проверял и меня этим избаловал, то есть никакой, значит, контроля, ничего.
Ну, это зависит еще от вашего характера.
Не надо было мне, конечно, перейти к Александру Абрамовичу, но я это поздно как-то понял.
Ну ладно, рассказывайте про мехмат, потому что очень время у нас идет,
ну, вот,
и идет.
Эпизоды были такие, например, вот Борис Павлович. Ну, на первом же курсе я стал ходить на все возможные семинары. То есть на семинар Павла Сергеевича Александрова. Да. И моим руководителем сразу был назначен, значит, Шура Архангельский, который сразу дал мне задачи, я, по-моему, чуть ли не решил. Значит, так что я имел шанс уже на первом курсе, значит, какую-то статью, но я быстро разочаровался. А параллельно, значит, я подружился с Леонтовичем и Вахутинским, у нас такой был,
да.
Пара, и они уже ходили к Гельфанду. Ну, вот,
да.
Леонтович до того общался с Арнольдом, учеником, ну и, наверное, с Гельфандом тоже, ну, то есть, благодаря все-таки своей семье и многолетнему участию в Олимпиадах. И я как-то инстинктивно к ним тянулся и занимался сразу нескольких семинаров, и в вашем семинаре тоже в первом курсе. И, в общем-то, мне приходилось просто выбирать. И когда уже дальше. И дальше у меня остался вплоть до пятого курса вот, семинар Арнольда, но на нем я не получил результатов. А впервые я успеха добился вот с этой задачей по блужданиям.
Да,
на группу
хорошая работа, хорошая работа.
Кстати, на него масса ссылок.
Масса ссылок, причем иногда, да. Незаслуженно мое имя в отрыве от вашего употребляют. Но тут я,
ну,
никак не
на самом деле, там я бы даже сказал, что в отрыве от Леонтовича, потому что первая идея была Леонтовича, вот, там некоторая оценка. Потом на основе этой оценки я уже получил там какой-то результат, по-моему, сначала.
Ну, тогда это ваша вина, потому что Леонтовича мы там.
Нет, там есть ссылка на Леонтовича, есть, конечно, но в числе авторов его.
Понятно, понятно. А, ну есть. Нет, дело в том, что я-то от Леонтовича, с Леонтовичем непосредственно
ну,
не
да.
общался.
Нет, я ничего не скрывал, и опять вам рассказал, что сделал Леонтович. Да.
Какая-то ну нет, вот и мы, значит, сделали соответственно.
Он сделал для частного случая. Ну, тоже он участвовал в вашем семинаре. Ну, да. Ну и действительно, для моего формирования ваш семинар, конечно, оказался просто чрезвычайно важен. Потому что семинар Арнольда — это все-таки другое. То есть Арнольд для меня остался навсегда сведущим таким лучезарным. То есть, и я не могу его ни с кем сравнить
человек,
по впечатлению, которое... Да. Ну, я с ним потом много пересекался, хотя никогда учеником его не был, к сожалению. Вот, и в том числе вот последние разы, когда я с ним встречал, ну, вот по поводу отправки студентов в Америку, да. А до того мы вместе дежурили Андрей Николаевич, и я был потрясен его самопожертвованием. Вот. Uh-huh. То есть он, ну, Андрей Николаевич был уже в ужасном состоянии, приходилось все за него делать, в том числе он иногда, так сказать, плохо себя вел, и приходилось его обмывать, и вот, ну, то есть, ну, я не... Те люди, которые очень много получили от него, ну, недавно, допустим, Игорь Журбенко, там так далее, они начисто умыли руку, получив.
Ну, это другого
типа. Ну, то есть, то сразу...
Ну,
ну
это другого, другого характера.
Вот. А вот этот человек уже совершенно не был заинтересован.
Ну, конечно.
И, в общем-то, я даже не знаю, кто больше кому дал, потому что, наверное, ну,
нет,
тоже
ну,
очень...
Колмогоров, конечно...
Ну, разумеется, это толчок.
Нет, но... я говорю, что Колмогоров исключительно высоко ставил Арнольда,
ну, конечно, всегда. Конечно. Но, тем не менее, все-таки, вот он, когда уже человек становился самостоятельным, он как-то отдалялся тоже от него.
Да.
Вот это и с Синаем было, и с Арнольдом было. Ну, он сложный вообще. Ну, кстати, сложный. Про его последние годы, ну, не так сказать, можно очень много интересного сказать.
Да, вот надо бы как-то.
Было необычно.
Надо бы как-то. А вы были там?
Ну, я был среди тех, кто дежурил у него и прогуливал. Ну, я тоже, собственно,
к нему
мало чем обязан, так сказать, и имею мало
отношения. Вы меньше, ну, чем, конечно, многие другие.
К сожалению, вот это моя беда, наверное, что я ни одной из его идей не использовал. То есть я всегда использовал свои. А он как раз парадоксальный человек. Он тем лучше относится к человеку, чем более тот человек ему обязан. И вот я заметил так.
Ну, так это вообще... Нет, это ничего парадоксального нету. Ведь это знаменитое изречение, что мы люди, любим людей за то добро, которое мы им делаем, и не любим
за то... Ну, конечно, он очень капризный. Очень капризный. Я был у него ученым секретарем 7 лет вот, в этой большой лаборатории.
Да.
И это сознательно было. Вот меня всегда тянуло к приложениям.
Да.
В пункте я даже вообще хотел бросать математику,
да.
Но считал, что способностей
мало. Зайдите. Да, продолжайте.
Ну, кроме того, была обязательная подготовка. В то время она была очень хорошей. Вот у нас преподавал анализ Борис Павлович Демидович. Ну, я тоже навсегда его запомнил. Сначала он собрал со всех, кто получил какие отметки на письменной математике. Это позеленело просто. Ну, я уже вам рассказывал про эти отметки. Но и он меня сразу стал вызывать. То есть он стал вызывать тех, кто, по его мнению,
нуждался,
так сказать. Но он просто сразу как-то шалил, как так может быть. И я очень быстро заделался его самым большим любимцем и получил единственный автозачет, что было и не его правило. Вот. Ну, там много можно выделить. Ну, во всяком случае, вот по всем дисциплинам, кроме общественных и военных, я всегда получал пятерки, там хотя было несколько. И это благодаря вот моим неудачам, наверное, наступительно, потому что я как-то вот уже осекшись один раз, я как-то решал, что надо относиться добросовестно ко всем занятиям.
Но поскольку у нас время, я надеюсь, что вы попадете к нам в Карнал, и тогда уже я вас расспрошу побольше. А сейчас вот расскажите еще про задачу с косой производной немножко.
Ну, история такова. Значит, на четвертом курсе, в начале, по-видимому, ну, не знаю точно. Значит, Марк перед этим написал статью, Марк Фрейден, про косую производную, но в которой направление не касается границ. То есть регулярно. Ну и гладко.
Какой это год
был? Не помню точно. Она была тоже опубликована.
Нет,
кажется,
в «Известиях Академии». Ну, вы работали когда?
Это был 61-й год примерно.
61-й. Нет, я просто пытаюсь так привязать это. Ну, хорошо, дальше.
Вот. Ну, и мы с ним как-то все-таки уже тогда начали дружить.
Да.
И он поделился со мной таким наблюдением и парадоксом, что ли.
Да.
Значит, что Ну вот хорошо, вот когда это поле не касается, там теорема существования единства, он некоторую технику использовал, кстати, у него там были пробелы. Когда я там писал диссертацию, то значит мне пришлось там самостоятельно их.
Да. Бывает.
Да. Но в основном что работа была очень хорошая,
ну,
и то есть идейная. Но вот что делать, когда производное касается, он не знал и знал про результаты, вот про неединственность, про этот индекс. Что с ним делать, он совершенно не понимал, но говорит, что вот, наверное, все дело в том, что когда поле касается, то тут возникают какие-то особенности у диффузионного процесса, и с этим может быть связано исследование этой задачи. Вот. Ну, я за нее засел, и первый год, четвертый, у меня ничего не вышло. То есть я потратил на вероятностное год исследования, то есть ну, там, процесс на границе, там, в общем, полез во всякие дебри. И написал тогда курсовую, если вы помните, значит,
Я плохо сейчас уже помню, это давно было у меня. В частности, в этом прелесть, что вы мне напоминаете, да, ну, рассказывать.
На третьем курсе у меня тоже была неудачная работа про вот диффузионные процессы в Гильбертовом, в Ванаховском, по-моему, все-таки. Угу. Но потом я был удивлен, когда вот из Киева там такой товарищ писал, гораздо более слабые результаты, чем мои. Я своих очень стеснялся. Ну, да, никогда не печатал.
Это, правильно, вся эта
Долецкий,
тема.
Да, Долецкий,
да. А нет, Долецкий вообще сильный человек.
Да,
ну. Ну ладно, продолжайте.
Так, ну ладно, так вот, значит, четвертый курс у меня просто не вышел. То есть я уже примерно понял, что там должно происходить, что в окрестности положительных точек. Я занимался умеренным случаем.
Ну да.
Должно быть. Ну и кроме того, изучил литературу. Вот работа Гильберта, собственно, в оригинале я прочел. И вот, кстати, у Смирнова.
Да, у Смирнова есть,
В курсе высшей математики. Он, кстати, этим занимался и потом очень
интересовался. Насколько я помню, я сейчас не помню, но, по-видимому, вот метод комплексного переменного я научился от вас, по-видимому.
Нет, ну я...
Нет, то есть не вы его выдумали, нет, но вы меня научили.
Ну да.
Ну, это, к сожалению, такое удовольствие в Америке иметь труднее у таких учеников, от которых можно учиться, так сказать.
Нет, но его придумал Гильберт.
Ну, прекрасно.
Значит, но я Гильберт поставил задачу Пуанкаре.
Да.
Забыл, в каком курсе по теории приливов. Да, там он занимался. И ничего не смог сделать. Значит, это касается производных, просто ничего. И впервые вот получил большое продвижение Гильберт, тут замечательная работа. Ну, как
классики, да.
Вот. А потом этим это обобщали. То есть Легина там стала обобщать там, на один случай, там, и, по-моему, тоже на электрический.
Ну, это вот метод квадратных интегралов.
Ну, это, в общем, не бог решил. Так сказать, вот, по-моему, эти обобщения уже такие. Ну, бывает обобщение идейное, а бывает так. Ничего особенного. Ну ладно. Но, короче говоря, значит, уже где-то к осени, уже к пятому курсу, к началу. Я резко изменил, значит, свой, так сказать, подход, и, ну, конечно, вероятность питаться у меня осталась, но метод сам изменился, это уже метод барьеров, ну, то есть самый примитивный, то есть, ну, короче, вот я изобрел метод, хотя он был и старым, но, ну, так сказать, в этой задаче не применялся. И очень быстро, так сказать, вот, теорема существования единственности, это разобрался. Но оставалась задача склейки решений. То есть, значит, Гильберт находил сразу, с помощью комплексного переменного, сразу находил гладкие решения. Но это был очень искусственный прием, и он как раз уводил в сторону от понимания, так сказать, какие бывают особенности этой задачи, вот, если искать в другом, более широком классе. Ну а теперь вот я, получив ту, в том классе, более широком, значит, уже надо было вернуться к классическим. Можно ли? То есть дает ли этот подход, по крайней мере, те же результаты? И вот это я помню, идея про эту склейку, как там использовать, ну, чисто топологическую теорему про число максимумов, минимумов, там все идет. Ну, это, по-моему, просто теорема Эйгера, в моем случае. Значит, пришла ко мне ночью, часа в три, значит, я проснулся, да, ну, все это, значит, задача была решена.
Пуанкаре тоже как-то Пуанкаре рассказывает, как он
пришел
к идее связь с неклинной геометрией, садясь на полную.
Нет, я вообще обожаю, когда, значит, я много занимаюсь какой-то задачей, то есть довести себя до какого-то состояния, а потом проснуться ночью, и вот уже когда все остальные мысли отошли в сторону, то есть все становится гораздо яснее. Ну вот, собственно, все.
Ну, понятно.
А потом я заленился, ну, заленился не в том отношении, а резко изменил свои интересы. Хотел заняться вот молекулярной биологией и так далее. И потому что уже трехмерный, многомерный случай никакой принципиальной трудности не представлял. То есть метод сам был очевиден. Ну, там надо было преодолеть некоторые технические затруднения.
Ну, это ваш недостаток, так сказать. Для того, чтобы все-таки дело должно быть доведено до конца.
И... Нет, там вот я даже не написал, и, по-моему, это до сих пор не написано. Закон повторного логарифма для траектории там, и так далее. Вот, я тогда его получил. Ну, мне это касалось, так сказать, ну, бог, ну какой-то, кому это нужно. Там, например, что траектории касаются почти, наверное. Вот те, которые входят в положительную точку. Ну, по-моему, до сих пор не написано.
Наверное, не написано, хотя это известно, конечно.
Ну да. Ну, вот,
нет, я-то потом этим занимался с точки зрения границ Мартина, но ну, этот, да. этот подход, конечно, и вам тоже был близок, по-видимому, да, с самого конечно. Начала. Да. Имея в виду историю нашего с вами да. сотрудничества. Там,
да, с границ начиналось. Ну да. Наше сотрудничество было ограничено.
Совершенно верно.